Radio Svoboda. В эфире Радио Свобода, программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – судебная практика по делам автомобилистов. В программе участвует наш постоянный эксперт Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев, а также бывший федеральный судья Дорогомиловского районного суда Александр Меликов. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Александр Алексеевич.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Напоминаю, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители упомянутых городов. Наш электронный адрес – mail@radio-svoboda.ru. В 2002 году в России был принят новый кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает, что значительная часть правонарушений, совершаемых водителями, должна рассматриваться не сотрудниками ГАИ, как раньше, а судьями. Именно судьям передали полномочия по рассмотрению дел, связанных с лишением права управления автомобилем. Автомобилисты надеялись, что это изменит ситуацию к лучшему и защитит их от произвола госавтоинспекции, так как дела теперь должны будут рассматривать судьи, имеющие высшее юридическое образование и призванные объективно, полно и всесторонне выяснять обстоятельства каждого дела. Виктор Травин, скажите, пожалуйста, оправдались ли эти надежды?
К величайшему моему сожалению, должен констатировать факт, печальный. Не оправдались. Видите ли, в чем дело? Сотрудники ГИБДД, рассматривая дела о нарушении правил дорожного движения, влекущие как одну из мер взыскания лишения права управления, рассматривали дела формально. Как правило, человек 15-20 загонялся в кабинет начальника ГАИ, и каждому выдавалось наказание в виде штрафа или лишения права управления. К этому мы привыкли. Когда нам новый кодекс сказал о том, что дела будут рассматриваться в суде, как вы правильно заметили, у судьи, имеющего высшее юридическое образование, была, конечно же, колоссальная надежда на то, что это будет теперь полностью всесторонне и объективно. Рассмотрение дел свелось к упрощенной схеме. И сегодня рассматриваются в судах дела примерно так же, как когда-то рассматривались они и в ГАИ, поверхностно. И обидно как раз именно то, что мы рассчитывали, что именно судьи смогут навести порядок в рассмотрении таких дел. По сути дела, ничего не изменилось, но обидно именно то, что как раз именно надежда на судьи и не оправдалась. Маленький пример из моей собственной практики, как эпиграф к нашей сегодняшней программе. Кузьминский суд, мировой судья. Захожу, представляя интересы своего подзащитного к судье. Судья, сидя в джинсах и в маечке, я понимаю, лето, жарко, интересуется. Все явились участники процесса. И, естественно, говорю, что вот подавил представитель, это я, и вот мой подзащитный, равно как и сотрудник ДПС, тоже стоит в коридоре. Вы, говорит, признаете или не признаете? Я говорю, простите, ваша честь, мы уже вышли в процесс. Говорит, а что, разве нужно выходить в процесс? Я говорю, ваша честь, конечно, более того, я не знаю даже, судья ли вы сидите в джинсах, а не в мантии. И звучит совершенно замечательная фраза, друзья мои, ее нужно просто сейчас очень внимательно прослушать, чтобы понять всю ее абсурдность. Если вы хотите, чтобы все было по закону, тогда я надену мантию, и мы выйдем в процесс в зале судебного заседания. В суде, оказывается, можно и не по закону.
Александр Алексеевич, вы судья, вы вели такие дела. Почему, как вы думаете, не оправдались надежды автомобилистов? Или, на ваш взгляд, они оправдались?
Вы знаете, очень трудно ответить на этот вопрос. Все-таки все зависит, вот как сейчас Виктор сказал, все зависит от конкретных судей. Кто-то ведет дела по закону, кто-то вот так, как в этом данном примере. Ну, во-первых, очень много пробелов в законе, очень много. Очень много вот этих вилок, лазеек, которые позволяют закон трактовать либо так, либо так. Ну и без обиды в отношении моих коллег скажу, что, наверное, еще вот эта тенденция обвинительного уклона, она в судах российских присутствует.
А может, я добавлю еще одну мысль к этому. Наверное, все-таки еще очень низкий уровень знаний, норм и положений кодекса административных правонарушений. Ведь, обратите внимание, уголовным процессом у нас суды занимаются уже десятки лет, да? Гражданским арбитражным тоже. А ведь административными делами по 12 главе, касающейся автовладельцев, автомобилистов, только всего лишь 4 года со вступлением в силу нового кодекса Российской Федерации, то есть 2002 года. Нет практики, нет наработок. Никто из судей, особенно если это судья-женщина, не пытается вникнуть в тонкости правил дорожного движения, потому что в них разбирается даже не каждый отслуживший 45 лет в ГИБДД сотрудник ГАИ, а уж тем более в этом не разбирается судья. И чаще всего, особенно если это женщина, чаще всего в суде решается вопрос так. Вот гаишник сказал вот так вот, значит, так и есть, потому что ему виднее.
Ну, вряд ли. Не соглашусь я здесь с вами насчет низкого уровня, потому что судьи сдают экзамены, в том числе и по административному праву, и административное производство в судах было давно. Другое дело, что сейчас вот по главе 12 только несколько лет. Ну, надо, так сказать, самим автолюбителям лучше знать законы, вот, привлекать адвокатов, если это возможно, и добиваться.
Вы говорите, что мало оправдательных приговоров бывает, но на самом деле, мне кажется, одной из проблем, связанных с таким малым количеством оправдательных приговоров, а я напомню тем, кто не помнит нашу статистику, 1-2%, если вы меня поправите, может быть, даже уже далеко и не 2, всего лишь 1, не кроется ли причина таких малого количества оправдательных приговоров или постановлений, опять-таки, по административным делам, тем, что рассматривают дела, как правило, у нас бывшие сотрудники милиции, ставшие судьями, бывшие прокуроры, ставшие судьями, бывшие следователи, ставшие судьями. Камень вовсе даже не ваш огород. Я понимаю, что у нас эта система, и не вы в ней повинны. Ведь обратите внимание, в той же Америке, например, да и во многих европейских странах, никто, никакой следователь, полицейский, не станет никогда судьей, если он не поработал до этого как минимум 5 лет адвокатом. Принцип простой. Научись сначала защищать, а потом уже будешь судить. У нас принцип другой. Научись сначала обвинять, а потом выйдешь в процесс и будешь обвинять и дальше. Может быть, как раз в этом и кроется причина такого гигантского количества обвинительных и такого малого количества оправдательных приговоров, в том числе и по административным делам.
Ну, это проблема нашего правосудия вообще в целом. У нас очень молодой судейский корпус, и судей брать негде.
Верника, отвечая на ваш вопрос, могу подвести промежуточный итог. Водители, как видите, опричины. Собственно говоря, ничего мы не добились в связи с передачей дел по подсудностям мировым или федеральным судьям. Деформация личности профессиональная, да, бывший следователь, когда перед ним предстал 5 минут назад уголовник, потому что у нас ведут дела административные судьи по уголовным делам, поскольку считается, что процесс административный, он очень схож с процессом по уголовному делу. У нас административные дела за выезд на через 2 сплошных на полувстречное движение ведет судья, который только что посадил кого-нибудь лет на 20 за разбой и за грабеж. Да? Вот вам диапазон. Приходит водитель, естественно, он в глазах судьи, естественно, выглядит примерно так же, да, как выглядел 5 минут назад разбойник, уголовник, рецидивист с большим уголовным стажем. Может быть, это в принципе по определению неправильно давать возможность рассматривать простейшие административные дела судьям по уголовным. Не кажется ли вам, что очень трудно перестроиться по значимости, по опасности совершенного преступления или правонарушения судьям в такой вот такой довольно непростой ситуации, когда нужно умудриться все-таки отмежеваться от того, что перед вами уже не преступник, а простой правонарушитель?
Виктор, ну вы очень критически относитесь.
По своей собственной практике.
К судейскому корпусу. Значит, далеко не так все плохо, как вы рассказываете. Ну, я по крайней мере так считаю. А по поводу того, что кто рассматривает, вы знаете, это в разных судах по-разному. Где-то и гражданские судьи рассматривают. Вообще сейчас, в принципе, больше таких дел рассматривают мировые судьи. Они, как правило, судьи универсальные, как и гражданские дела, так и уголовные дела.
Но опять-таки и уголовные тоже.
Да, ну они по определению так и должны рассматривать. Вот на своей территории рассматривают и все гражданские дела его подсудности, все уголовные дела его подсудности, ну, соответственно, административные. Если он один на участок.
Александр, но не случайно ведь это уже довольно давно речь о том, чтобы выделить судей, пусть даже мировых, которые ведут административные дела, в отдельный корпус, которые были бы независимы ни от каких других дел, в том числе от уголовных, только которые вели бы дела административные, но знали бы административку на зубок, наизусть.
Ну, это профессиональная деградация будет, мне кажется.
То есть?
Это очень узко. Очень узкая специализация, административное право.
То есть вы считаете, что пусть лучше деградирует значительная часть водителей, да? Но только при этом не деградирует некая маленькая довольно-таки часть судей.
Нет, ну я так не считаю. Ну, так сказать, это очень узкая часть права, да? Только если судья будет специалистом только в этой области, ну, он как юрист деградирует, наверное.
Спасибо, господа. Мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев, а также бывший федеральный судья Дорогомиловского районного суда Александр Меликов. Александр Алексеевич, отвечая на мой первый вопрос, вы упомянули о том, что существуют некие пробелы в законодательстве. Что вы имели в виду?
Ну, это очень такая тема конкретная, узкая. Может быть, для эфира это очень тонкая материя.
Ну, хотя бы пару моментов каких-то.
Не, ну, например, все знают, да, что существует, на практике есть такая полоса, разделительная полоса, переходящая в, ну, как бы сказать, расширяется она, да? Она называется резервная полоса, так в простонародье, да, но такого понятия вообще в законе не существует. Вот возьмем наш знаменитый Кутузовский проспект, да, там широкая эта резервная полоса, по ней может проехать машина. Вот, и ездят там все машины с мигалками, но в принципе это не нарушение. Если смотреть вот с точки зрения закона, это не нарушение, потому что нет понятия резервной полосы. Есть полоса реверсивная в законе, по которой возможно движение в одну и в другую сторону.
Или разделительная, ее еще или называют, она введена,
да,
в ПДД с
1 января этого года. Вот да. Эта полоса, она есть разделительная. Угу. И чтобы ее пересечь, надо пересечь одну линию, вторую линию, правильно, да?
Вот рассматривается как пересечение двух сплошных с выездом,
да,
навстречу.
Да, да, да. Понимаете,
вот
но это не
правовой,
так, да. То есть надо как-то ввести в закон понятие.
Более того, я бы добавил бы еще один интересный эпизод. У нас карается выезд на полосу встречного движения в зоне ограниченной видимости, в то время, как правило, дорожное движение раскрывает только понятие недостаточная видимость. Да, да? Да, вот да. Как хотите, так и считайте, что же это на самом деле было.
Александр Алексеевич, почему, как вы думаете, так трудно отстоять интерес автомобилиста, если другой стороной в конфликте выступает ГАИ, даже если ситуация спорная, неоднозначная? И вы согласны с этим, что это трудно, судим?
Нет, не согласен.
Нет?
Это не так трудно. Это трудно, но не так трудно. Можно отстоять свои права, достаточно знать хорошо правила дорожного движения, что должен знать каждый водитель. Вот. И, соответственно, надо внимательно ознакомиться с главой 12, она не такая большая, кодекса административного, чтобы, так сказать, пользоваться своими правами.
У нас звонок. Петр Михайлович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня даже не вопрос к бывшему федеральному судье, а глубочайшее сожаление. Что бы вы сказали, если врач-офтальмолог очень бы деградировал как врач, потому что он занимается только глазами, которые являются очень маленькой частью человеческого организма?
Петр Михайлович, спасибо. Гениальный вопрос.
Нет, ну я все-таки остаюсь при своем мнении, что административная практика очень узкая часть права, именно административные правонарушения. У нас будут, да, у нас будут созданы административные суды, но это более широкая компетенция, там и будут все споры человека с государством. Это да.
А я попробую вам доказать, друзья мои, что более чем ныне она узкая, уже уже сделать ее невозможно. Обратите внимание, у каждого судьи в компьютере, я думаю, что вряд ли вы сумеете опровергнуть эту мысль, есть шаблоны заранее заготовленных постановлений суда по административным делам, ну, коли мы говорим по автомобилистам, значит, по 12 главе. И очень трудно судье, коль у него в основном постановление о признании виновным, привлечении к ответственности, наложении взыскания в виде штрафа и лишения, очень трудно судье в процессе рассмотрения дела, поскольку уже готовый шаблон его все-таки является для него направляющим и определяющим. Это такая путеводная звезда. Ведь уже пора обедать, уже чай стынет. Если признать водителя невиновным, значит, нужно переделывать целое постановление, шаблон которого имеется в компьютере. Так уж проще просто вписать готовую фамилию, и там уже написано заранее, что он виновен. Других постановлений у судей, оправдывающих, в компьютере нет.
Может быть, этот шаблон... Сергеевич.
Неправда, неправда. Есть, есть постановление о прекращении по каждой статье. У меня лично, я за всех не могу отвечать, но у меня лично были. Я с вами согласен, что это сложнее. В нашей ситуации, в той ситуации, которая сложилась в стране, сложнее вынести оправдательный приговор, оправдательное постановление, чем обвинительное. Сложнее, но надо делать, если человек не виноват.
Звонок от Александра Ивановича из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Александр Алексеевич, у меня есть к вам вопросы. Я только что услышал от Виктора Травина о том, что я участвую, сразу скажу, что во многих административных делах на стороне водителей. И я вам должен сказать, что все так очень плохо. Не так все плохо, как вы говорили, а я же подтверждаю слова Травина о том, что все очень плохо. Например, вот недавно судья Полеонов, 156-й судебный участок, он мне давал подписать совершенно заготовленное с обвинительными фразами. Более того, среди разъяснения прав он указал, что у меня отсутствует ходатайство о допуске защитника, и иных ходатайств я не имею. И только мой профессиональный опыт позволил мне лично это увидеть. И я сказал, что вы не судья. Это первое. Второе. Судьи Макарова, Мещанский вызвало двух судебных приставов, чтобы они мне не давали возможность вести аудиозапись, и тут же допросила свидетелей, явившихся в суде, из ГАИ, не выводя их из зала, и допросила. И говорит, это ваши подписи, все. А мне не дала слова сказать, говорит, у вас нет никаких объяснений. Судья Читаева Измайловский, Кузнецова Бабушкинский сразу милицию вызвала, чтобы меня удалили из зала. Я считаю, что здесь не просто произвол, а преступный произвол. Вопрос такой, каким образом повлиять на такого судью, потому что все жалобы на действия судьи в квалификационную коллегию председателю суда и председателю Московского городского суда оставляются без внимания. Что с вашей стороны надо нам еще сделать, чтобы этого судью хотя бы вызвали и спросили, а так ли это было? И послушали мою диктофонную запись, чтобы что-то можно было бы сделать. Вас, вот как реального судью, прошу ответить на этот вопрос. Спасибо.
Прежде чем Александр Алексеевич ответит на вопрос, я хочу еще мысль Александра Ивановича немножечко обострить. Судьи подсовывают заранее заготовленные шаблоны постановления, в котором указано, уже написано прямо в шаблоне, от услуг адвоката, защитника отказываюсь, свидетелям верить нет оснований, дело еще даже не подошло к рассмотрению, просто в бланке самого постановления, где мы расписываемся о том, что нам разъяснены права, уже заранее, уже даже распечатанные, судье остается только вписать фамилии лица, привлеченного к ответственности. И совершенно правильно назвал Александр Иванович гигантское количество фамилий судей, которые подсовывают заранее готовые уже еще до рассмотрения дела постановления.
Ну, мне трудно отвечать за действия своих бывших коллег. Значит, но то, что сказал Александр Иванович, то, что сказали вы, Виктор, это, конечно, безобразие, так быть не должно. Ну вот, а в плане Александра Ивановича что-то посоветовать, ну, он перечислил все доступные способы воздействия на судей.
И иных нет.
Иных нет.
У нас звонок Олег из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здесь упоминалось о том, что административный процесс должен походить на уголовный. Но в уголовном процессе хотя бы есть презумпция невиновности подсудимого. А в процессах с ГАИ скорее есть презумпция невиновности гаишника.
Простите, она провозглашена статьей 1.5, но никогда абсолютно не исполняется. Это вы правы, абсолютно, да.
Что, презумпция невиновности?
Презумпция. Впервые в административном кодексе в 2002 году у нас была введена статьей 1.5 «Презумпция невиновности». Ну, совершенно правильно сказал наш радиослушатель, почему-то она распространяется исключительно на сотрудника ГАИ. И в этой связи у меня возникает другой интересный вопрос. Вот как вы считаете, Александр Алексеевич, почему у нас сотрудника ГАИ очень часто вызывают в суд как раз в качестве свидетеля? Ведь недопустимо совмещение процессуальной функции. Составивший протокол сотрудник ГАИ не может быть свидетелем по делу. Он обвинитель. Не может быть адвокат быть прокурором, прокурор в процессе следователем, а судья адвокатом. Почему такое происходит и почему судьям, когда мы обращаем внимание, опять вам, к сожалению, приходится краснеть за других судей.
Да.
За всех. Нет, не призываем вас краснеть за всех, просто чтобы хотел понять общую практику. Может быть, вы знаете, почему все-таки судья говорит, а я допустила сотрудника ДПС, составившего протокол, к участию в процессе. Ну, простите, что же вы допустили? Вы совершили совершенно незаконное процессуальное действие. Как вы могли допустить свидетелем лицо, составившее протокол? В 25 главе КУАПа нет такого участника процесса, как лицо, возбудившее дело об АПН.
Не соглашусь с вами, Виктор. Дело в том, что в КУАПе, да, нет таких ограничений, как в УПК. Uh-huh. То есть здесь можно приглашать в качестве свидетеля. Он не обвинитель, он лицо, составившее протокол.
А ну, что, есть такой участник процесса, нет, как такого, лицо, составившее
нет,
протокол?
Нет, такого, такого участника процесса, но он называется как свидетель.
Простите, а как же принцип объективности, заложенный в 24 главе? Простите, я вас перебью. Как же это принцип объективности? Ведь он, как лицо, составившее протокол, выступая в качестве свидетеля, естественно, будет свидетельствовать в пользу предъявленного обвинения. О какой объективности, предусмотренной 24 главой кодекса, может идти речь?
А это уже судья должен оценивать. Он уже должен смотреть, что говорит нам сотрудник ГАИ, что говорит нам лицо, привлекаемое к ответственности, и уже, соответственно, делать выводы.
А почему гаишникам больше веры в суде, чем водителю?
Ну, не сказал бы я, что больше веры.
Гаишникам. Ну, в ваших делах может быть более чем склонен верить вам в это.
Не сказал бы. Ну, во-первых, знаете, редко встречается вот административный, нередко, скажем так, относительно редко встречается административное правонарушение, по которому кто-либо что-либо оспаривает. Как правило, люди приходят, говорят, да, совершил, каюсь, единственное, прошу, ну, строго не наказывать. То есть это основная масса, вот, дело так рассматривается. А если кто-то не согласен, кто-то активно защищает свою позицию, я, например, всегда вызывал, как вы говорите, гаишников. Вот. Но вы знаете, они, как правило, делают, они протокол вставляют один человек, а свидетелями там записывают еще двоих из своей
команды. А тут мы возражать не будем. Процессуально абсолютно законно.
Ну вот да, как правило, их и вызывают.
То есть вы не вызывали лицо, составившее протокол?
Нет, вызывал, наверное, сейчас.
В качестве свидетеля?
Да, в качестве
свидетеля. Он может давать пояснения по делу, здесь мы спорить не будем, но судьи злоупотребляют и заставляют его давать свидетельские показания, и более того, еще заставляют его расписаться об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. То есть полноценный свидетель в процессе.
Согласен с вами, согласен.
Спасибо, господа. Сегодня в 16:07 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ее тема «Петербург к 15-летию. Возвращение городу исторического имени». Помогает ли городу обретенное имя? Есть ли у Петербурга какое-то особое будущее? Как спасти город от неминуемого разрушения? Архитектор, эколог, историк и писатель размышляют о петербургских мифах. Повтор программы «В час ночи» с воскресенья на понедельник. Первый раз в эфире, напомню, в 16:07 по московскому времени, ведущий передачи Иван Толстой. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев, а также бывший федеральный судья Дорогомиловского районного суда Александр Меликов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Двое журналистов телеканала Fox News, захваченных в заложники в секторе Газа, могут быть освобождены уже сегодня, заявил министр внутренних дел палестинской автономии Саад Сиям. Пять человек, включая двух журналистов, были ранены минувшей ночью в городе Газа в результате израильского авиаудара по автомобилю прессы. Среди раненых телеоператор агентства Рейтер и журналист арабского СМИ. В столице Ирака Багдаде произошел взрыв у здания правительственной газеты. Сообщается о двух погибших и десятках раненых. Взорвалась заминированная машина. В Москве пропала гражданка Конго, участница женской сборной этой страны по футболу. С заявлением в милицию обратился сотрудник посольства. По его словам, девушка ушла из гостиницы вечером 25 августа и до сих пор не вернулась. В чеченском райцентре Шали неизвестные обстреляли из автомобиля сотрудников милиции, дежуривших у здания местной администрации. Один милиционер погиб, еще один ранен, сообщает корреспондент радио «Свобода». Министр обороны России и США Сергей Иванов и Дональд Рамсфилд проводят сегодня переговоры на Аляске в городе Фэрбанкс. Они обсудят сотрудничество между их ведомствами, ситуацию вокруг иранской и северокорейской ядерных программ, положение на Ближнем Востоке. По меньшей мере 9 человек были ранены при взрыве в кафе в городе Митровица в Косово. Среди раненых британский миротворец и голландка. Граната была брошена на террасу кафе в сербском районе города. Израиль призвал дружественные мусульманские страны направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Израильское руководство заявило, что приветствовало бы, в частности, участие в миссии военнослужащих Турции. США пообещали содействовать скорейшему снятию воздушной и морской блокады Ливана, установленной Израилем. Об этом сообщили ливанские власти. На Кубе, Ямайке и Кайманах объявлено штормовое предупреждение. В Карибском море набирает силу тропический шторм Эрнеста, который может перерасти в первый в этом сезоне ураган.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. В передаче участвуют бывший федеральный судья Дорогомиловского районного суда Александр Меликов и Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев и постоянный эксперт Радио Свобода. Мы обсуждаем судебную практику по делам автомобилистов. Мы ждем, напомню, уважаемые слушатели, ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть звонок. Иван из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. У меня к вам просьба, одновременно вопрос, чтобы профессионали ответили мне, вот я прав или не прав. У меня сложилось такое впечатление, что поскольку у нас уже выстроена вертикаль власти, то она построена на то, чтобы люди поняли, что суд – это просто видимость. А единственная возможность решить вопрос реально, ну, это можно догадаться. Спасибо.
Прошу вас, господа.
Отвечаем. Ну, я считаю, здесь не совсем верно. Значит, если строить такую систему, чтобы было видно, что это фикция, ну, это заведомо неверно, а добиться можно всего в суде. Своими знаниями, желанием и своей правотой.
Ну, я добавлю, что я разделяю полностью отношение Ивана к нашей судебной системе, к сожалению, потому что у меня просто большая, богатая практика представления интересов в суде. Но я всегда, тем не менее, все равно говорю, что в суде найти правды можно чаще, больше и лучше, чем искать ее, собственно говоря, в других органах и организациях, включая, собственно, ГАИ, ГИБДД.
В связи с этим полностью с вами согласен.
Да, у меня, хотя сейчас говорю, шансы не всегда бывают довольно велики. Александр Алексеевич, вот скажите, пожалуйста, вы как профессионал, вот почему, я часто сталкиваюсь с этим в своей судебной практике, представляя интересы своих подзащитных, почему все-таки вера в сотрудникам ГАИ при даче свидетельских показаний больше, чем водителям? Более того, очень часто выясняется, состоит ли водитель со свидетелями в родственных отношениях, считается. Если это его теща или жена, значит, она склонна, защищая его, лжесвидетельствовать. Хотя мы еще не знаем, в каких отношениях находится теща со своим зятем. Может быть, в таких, что врагу не пожелаешь. Может быть, она заинтересована закопать его раз навсегда и поглубже. Да? Почему? Откуда берется такое вот ощущение того, что обязательно близкие врут однозначно, не близкие, врут наполовину. А сотрудники ГАИ не врут никогда.
Ну, это сложившийся юридический штамп, один из многих, который достался нам в наследство от советской системы. А, как говорят, у свидетеля нет оснований оговаривать.
Простите, сотрудник ГАИ возбудил дело. Представьте, как накажут сотрудника ГАИ за то, что он дело возбудил, а оснований для этого не было, он получит взыскание. А как в конце концов сотрудник ГАИ отчитается о проделанной работе, если у всех в роте было или в батальоне по 15 галок-палок, у него только 4, а ему ведь нужно подтягиваться. Вот вам фальсификация дел. Почему же судьи не видят того, что чем больше сотрудник ГАИ составит протокол и возбудит дел, тем лучше? Почему же корысти-то никакой нет, если она прямая?
Виктор, я не свое мнение лично высказал. Я сказал, что так сложилось, к сожалению. Да, так сложилось, да, что вот такой штамп он качует из дела в дело, да.
Это непобедимо?
Нет, победимо.
Как?
От судей все зависит.
Хорошо,
к сожалению, очень-очень-очень у нас много субъективного, то есть в процессе. То есть хороший судья будет вам правильное решение. Неправильное, а основанное на законе, скажем так.
Последний пример. В судебном процессе я прошу у судьи, заявляю ходатайство о назначении психофизиологической экспертизы. Мне мерещится, может быть, что инспектор ДПС говорит, мягко говоря, неправду. У меня есть основания полагать, что это действительно неправда. Я заявляю ходатайство, прошу назначить экспертизу на детекторе лжи. Ну, слава богу, полиграф у нас уже всвоит в практику нашу. И результаты его иногда, пока, к сожалению, не часто, но иногда учитываются при рассмотрении дела.
Судья говорит: да я отклоняю ваше ходатайство и отказываю удовлетворение по одной лишь причине, ведь сотрудник ДПС расписался об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Зачем же ему при этом лгать, если он взял на себя такой грех в виде ответственности? Да потому и взял, что на детекторе его поймали бы, а при подписании вот этой вот ответственности поймать невозможно, потому что он берет и нахально подписывает, да? Почему отказывают нам, как вы считаете, почему детектор лжи не может прочно войти в нашу правозащитную практику и практику рассмотрения дел,
насчет
в том числе в суде?
Детектора лжи по административным делам, конечно, это очень глубоко вы копнули, очень глубоко. Я думаю, мы пока даже физически не в состоянии все это осуществить, и денег нет у государства.
Бесплатно проводится экспертиза или поверхностное исследование в институте полиграфа проводится бесплатно? У нас здесь в гостях в студии был один из руководителей такого института полиграфа, мы об этом говорили в нашей программе и возвращались к этой теме неоднократно, делается бесплатно. И поверьте, профессиональные полиграфологи, эксперты, дают практически 100% результат в своей полиграмме. Правду говорит или неправду? Это просто гениально, это великолепно. Но почему-то у нас, даже если мы приносим готовое заключение эксперта в суд, судья говорит: ну что, для меня это Филькина грамота. Назначьте сами, и сама не назначу. Почему вот так безосновательно не верится документам, которые составляет профессиональный эксперт, и совершенно безосновательно при этом верится сотруднику ГАИ, который смотрит довольно наглыми глазами и говорит: было. А доказательств никаких. Почему чаще всего сотрудников ГАИ освобождают от обязанности доказывать что-либо?
Ну, они не обязаны доказывать. Понимаете, как сказать, они заложили свою позицию, да, он же не обвинитель у нас там, да, так сказать, а выступает в качестве свидетеля, да, и привлекаемый изложил свою позицию, судья должен это оценить и...
А почему свидетели не привлекают к ответственности за дачу ложных показаний? Судья говорит: я не верю свидетелям. Значит, получается методом исключения, что они лгут, если судья не верит. И в то же время судья не привлекает к ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Не кажется вам, что это есть некое противоречие?
Не кажется.
Почему?
Не кажется, потому что судья оценивает показания одной стороны, показания другой стороны. У нас в суде все время есть две стороны.
Так.
Все время будет проигравшая сторона. И, значит, мы пересажаем пол нашего населения, которое обратилось в суд.
Но не может быть показания у одного правдивые, более правдивые, у другого менее правдивые.
Заведомо...
Есть черное и белое, правда или ложь. Если сотрудник ГАИ говорит правду, значит, обвиняемый или его свидетели говорят неправду. Неправду.
Заведомая ложь очень тяжело доказать. Очень тяжело доказать. Вот это редчайший случай, редчайший, когда в процессе привлекают лицо... задачи ложных показаний. Потому что здесь процесс доказания очень тяжелый.
С пейджера. Господин бывший федеральный судья, я очень рад услышать хоть какую-то критику в адрес вашего сообщества. Но не могу понять логику, почему вы его защищаете. Юрий Владимирович.
Я не защищаю. Далеко не защищаю. Просто
Юрий Владимирович считает, что это сообщество прогнило и коррумпировано. Также.
Ну, а можно я подпишусь?
Это его мнение, я так не считаю, потому что я еще собираюсь вернуться в это судейское сообщество.
И вот поэтому вы его и защищаете.
И продолжать там трудиться на благо наших граждан. Виктор просто очень такая агрессивная позиция по отношению к судам. Не совсем все это правильно. Есть суды, есть судьи нормальные.
А мы о нормальных сегодня не говорим, и слава богу, что они есть. Мы обсуждаем сегодня, простите, ненормальных.
Получается так, что все ненормальные.
Нет, слава богу, не получается.
Вопрос пейджера. Может ли считаться законным приговор в уголовном деле, если на судебных заседаниях не присутствовали адвокат, свидетель, прокурор? Подпись Юрия Михайловича из Германии. Ну-ка. Бывает такое?
Ну, мы говорим сейчас об уголовном деле, Рейка, да. А все-таки мы обсуждаем дела административные.
Немножко не наша тема, но, конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, нет.
Я сейчас предлагаю послушать выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе и другим надзорным ведомствам изучить причины роста цен на горючее и принять меры для стабилизации цен. Глава Минэкономразвития Герман Греф уверен, что ситуацию можно удержать, и заявил, что правительство имеет моральное право требовать от нефтяных компаний сохранения динамики роста цен на нефтепродукты в пределах темпов инфляции 9%. Рост цен на бензин на российском рынке отмечается последние две недели. Несмотря на заявление Германа Грефа, по мнению экспертов, в сентябре 92-й бензин может подорожать до 20 рублей за литр, а цена АЕ-95 достигнуть 21 рубля. Продавцы японских машин провели во Владивостоке акцию протеста против введения с 1 сентября экологического сертификата Евро-2 на иномарки, ввозимые из-за рубежа. Протестующие считают, что такое нововведение приведет к удорожанию автомобилей и затягиванию процедуры их таможенного оформления. Автопродавцы предлагают не вводить сертификаты, а на основе информации от производителей определить степень экологической безопасности различных модификаций автомобилей. 30 августа в Москве состоится российская премьера Mitsubishi Galant 2007 модельного года. Продажи этого автомобиля в России начнутся одновременно с его премьерой. Новый седан увеличился в размерах, что сделало его конкурентом таких моделей, как Toyota Camry. Новый Mitsubishi Galant комплектуется 4-цилиндровым мотором объемом 2,4 литра и мощностью 160 лошадиных сил, а также двумя версиями 6-цилиндрового V-образного двигателя объемом 3,8 литра. Их мощность составляет 230 и 258 лошадиных сил. «Шевроле Нива» с вазовским мотором теперь тоже выпускается с кондиционером. Он входит в комплектации LC и JLC, цена которых составляет 355 и 387 тысяч рублей. Систему кондиционирования воздуха для этих машин производит итальянская компания «Дельфи», а некоторые узлы – германского производства. Ранее кондиционер был на «Шевроле Нива» с двигателем «Опель». Такой автомобиль стоил значительно дороже базовой комплектации – почти 540 тысяч рублей. Несколько судебных исков по поводу низкого качества автомобилей Mitsubishi Motors и Hyundai Motors сборки Таганрогского автомобильного завода рассматривают екатеринбургские суды. Машины сломались еще до окончания сроков 3-5-летней гарантии и не подлежат восстановлению. Однако непосредственным поводом для судебных исков стало нежелание местного дилера обеспечить выполнение гарантийных обязательств, как это предусматривает договор о покупке автомобиля у официального представителя. Председатель Совета общественного объединения потребителей Алексей Конев заметил, что в российской судебной практике не было случаев, чтобы за откровенный брак, который продается через авторизованные автосалоны, был кто-то наказан. К 2011 году все автомобили в США должны быть оборудованы черными ящиками. Такое решение приняла Национальная администрация безопасности дорожного движения США. Бортовые самописцы, которые могут хранить информацию о работе агрегатов машины в момент дорожно-транспортного происшествия, обязаны будут устанавливать на свою продукцию все автопроизводители. Сегодня такие приборы имеют лишь 64% американских автомобилей.
Выпуск автоновостей подготовил мой коллега Анатолий Горлов. Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Рядом со мной в студии бывший федеральный судья Драгомиловского районного суда Александр Меликов, а также Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. У нас есть звонок. Таисия Семеновна из Москвы. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Вы знаете, положение дел в нашем судействе вообще, ну, я намрежу, понятно, но я хочу сказать, что именно автолюбители – это та сила, которая имеет настоящую частную собственность и, прежде всего, может стать гражданской силой. Так вот, я хочу сказать, что самым главным доказательством положения дел в нашем судействе является появление федерального судьи на этой передаче. Нужно потерять простой человеческий стыд. Понимаете, обвинять Травина в агрессивности, когда это самый доброжелательный, самый порядочный адвокат. Понимаете, ну, нужно иметь человеческий стыд и уйти куда-нибудь, на рынок, еще куда-нибудь. Ведь на каменных плечах вот таких федеральных судей и держится вся эта система.
Таисия Семеновна, мы поняли ваше мнение.
Без комментариев.
Да, ты, Семёна, тоже без комментариев, хотя за скобками, в скобочках, спасибо. Вопрос у меня к нашему гостю, к Александру Алексеевичу. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, почему стала возможна такая порочная практика группового, допустим, у кого не ассоциируется это слово с чем-нибудь несудейским, рассмотрения дел? Как происходит чаще всего в судах? Загоняют 15-20 человек. И спрашивают, кто согласен, кто не согласен. Кто согласен, раздают штрафы. Кто не согласен, оставайтесь после. Будем разбираться отдельно. Скажите, не кажется ли вам, что смотрят в этой ситуации на водителей как на быдло, как на стадо? Да? Я не говорю о том, что там никто не объявляет им состав судей. Никто не говорит о том, что вот вынесено определение назначения дела к слушанию. Никто не выясняет, там, пришел или не пришел. Практически порой даже не проверяют паспорта. Никто не разъясняет права и обязанности. Никто не спрашивает, я имею в виду судей. Практически никто не спрашивает, есть ли ходатайство. Просто загнали, кто не... Знаете, это называется, по-моему, это раздача чего-то такого, как вот при каком-то обществе для малоимущих. Кому похлебку, особо выдающимся похлебку с хлебом, да? А не выдающимся вообще ничего последнее отберут. Мне кажется, что превращают людей в быдло во множестве судей, учиняя групповое рассмотрение дел.
Если это имеет место, то...
Имеет.
Конечно, да, я такого не видел и не слышал.
Вы в идеальном суде просто в каком-то работали? Ну, я безумно хочу на экскурсию попасть в ваш суд.
У меня стояли очереди километровые. Угу. Я сидел, когда дежурил, не отрываясь. Каждого человека приглашал в кабинет и слушал.
Тяжелейший вопрос современности.
Без обеда, да.
Тяжелейший вопрос современности. Сегодня сотрудники ГАИ вручают прямо на дороге под забором повестку в суд. Скажите, пожалуйста, это как понимать? Я не вопрос, опять-таки, должен задаваться, наверное, гаишникам, но не вам. Но ведь многие судьи поощряют это, утверждая, что это и есть надлежащее уведомление о месте и времени рассмотрения дела. И не утруждают себя даже направлением не то, что извещений в адрес лица, в отношении которого ведется дело, а даже просто звоночком ему. А, кстати, пленум Верховного суда в марте прошлого года еще сказал, что можно и телефонограммкой пригласить Иванова в судебное заседание. Да? Не утруждают, потому что считают, что сотрудник ГАИ вручил повестку. А. Лицо, неуполномоченное на вручение повесток. Б. Лицо, неуполномоченное на назначение дела к слушанию. Еще дело не передано даже в суд, но уже назначается дело в суде. И что самое интересное, Мосгорсуд такую порочнейшую практику поощряет. Я не задаю вопрос, поощряли ли вы. Наверное, не поощряли. Но скажите, с чем это связано и насколько это истребимо, по вашему мнению?
Вы знаете, я тут вспомнил пример такой. Это как только ввели вот кодекс, первое дежурство было, и очередь, значит, в коридоре. Секретарь выходит, спрашивает, ну, люди сидят ко мне, а вы кто, значит, что здесь делаете? Мы по административному не вызывали. Кто вас вызвал? Просто у меня тоже такой же был шок, как и у вас. А кто вас вызвал? Гаишник. Как-то он к судье вызвал...
Холоп барину назначил слушание.
Да, и назначил время, причем он еще что сделал? Он человек 10 там остановил на одном месте, и всех там мне на 10.30, вот 10 человек и вызвал.
Ну, как стадо барана.
На 10.30, да, так сказать, что я там буду с ними делать, и вообще, где материалы, где дела. То есть для меня это был такой же шок. Я считаю, конечно, это неправильно. А по поводу Верховного суда... Виктор, вот недавно совершенно, номер бюллетеня не назову, было решение Верховного суда по конкретному частному делу.
16 февраля судья Сираков вынес определение и сказал, что не вправе сотрудник ГАИ выдавать повестку, назначая дело к рассмотрению, повестку должен назначать сам суд. Судья Сираков, всё. Верховного суда, можно
судебный прецедент.
Я бы аплодисменты бы ему вручил.
Так что граждане должны знать, что вызывает
только суд, судья. Только судья. Да.
Нам дозвонился Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Вот интересно смотреть в Соединенных Штатах фильмы, там очень много фильмов, где нарушил правила, и как тебя судит судья, и шериф, и отработки, и все. Мы знаем, сколько и как проводилось во Франции, когда на мотоцикле великого актера задержали пьяного. Недавно вот с великим актером, который ругал евреев, тоже задержали пьяного, как это обсуждается. Мы знаем, как нарушают и судьи некоторые, и все. Ну вот интересный случай прокомментируйте со Щербинским, по-моему, вот в Алтайском крае, где губернатора в ДТП. Сначала его осудили, потом его оправдали, стоилось вмешаться. А вообще правду в суде можно найти. Ведь до чего дошло? Значит, грузинские старые бабушки на зеленый свет по зебре ходят, а проехать сыну министра обороны невозможно практически по Москве. Но его оправдали. А вот еще случай, когда гаишник имеет такое право, которое закрывает резервную полосу и не дает проехать простой армянской девушке, которая его сшибает, выбрасывает права из окна. В общем, не реагирует, приходит...
Николай, суд, простите, в чем ваш вопрос заключается?
Вопрос, я говорю, что закон, что дышло, понимаете? Как повернешь его, туда и вышло. Вот прокомментируйте хотя бы три дела. Сына министра обороны, армянскую девушку...
Спасибо, мы вас поняли. Отца. Прошу вас, Александр Алексеевич.
Я думаю, я не вправе комментировать эти дела. Я слышал, знаю. По Щербинскому я очень рад, справедливость восторжествовала. По девушке там, по-моему, тоже все закончилось благополучно.
Для кого благополучно?
Для девушки.
Для девушки. Для Простая девушки. Армянская девушка сшибла сотрудника милиции, для нее все закончилось благополучно.
Там очень, очень непростая ситуация. Uh-huh. Это наш район, я это дело знаю, ну, так сказать, комментировать его, во-первых, очень много времени надо. Там все рассосалось. А по поводу сына министра обороны, там и дела никакого не было. Замяли все. На пешеходном переходе еще.
С пейджера. Здравствуйте, Виктор. Пожалуйста, расскажите про председателя Мосгорсуда Егорова, который в совместном совещании с ГАИ разрешил им трактовать правила по-своему. Спасибо, Григорий. Известно вам что-либо, Виктор, о таком
совещании? Да, конечно. Да, совещание такое у нас прошло. Александр Алексеевич тоже хорошо о нем известно. В связи с этим у меня даже вопрос к нашему гостю. Как вообще, в принципе, такое возможно, когда совещаются сотрудники ГАИ с судьями, вырабатывают некий общий порядок действий? Насколько я понимаю, у нас 10-я статья Конституции о том, что у нас все власти, все ветви власти, законодательные, исполнительные, судебные, разделены и самостоятельны. У нас, если идет по одной стороне дороги судья, то сотрудник ГАИ должен перейти на другую сторону улицы, так, чтобы они с другом никогда не встречались. У нас почему-то допустимо, даже начальник ГАИ России, товарищ Кирьянов, говорит, да, мы тут, вот, понимаете, это начали вот сотрудничать. Да ни о каком сотрудничестве речи быть не может. Вы разные. Почему так получается? Я не могу объяснить. Может быть, это объяснит наш уважаемый гость Александр Алексеевич. Скажите, почему? Почему так? Почему совещаются? Почему вырабатывают единый порядок действий? Почему ГАИ объясняет судьям, что есть выезд на полосу встречного движения? Что есть отказ от медосвидетельствования? А те, я имею в виду судьи, слепо следуют тому, как это трактуют, я подчеркиваю, не раскрывая смысл понятия, а именно трактуют сотрудники ГИБДД. Почему такая прямая зависимость судей от ГАИ?
Ну, я бы не сказал насчет прямой зависимости. Речь идет о, видимо, совещании 25 августа 2004 года, сами совещания ГАИ, представитель Мосгорсуда там была, и прокурорские работники. Было принято совершенно неправовое, на мой взгляд, решение о том, что поворот налево и разворот трактовать как нарушение 12.15, часть 3. Так сказать, я всегда против этого боролся и всегда эти дела прекращал.
Угу. Либо за отсутствием состава.
Да. Ну вот и из-за этого и страдал. Вот потому что, как... да, не исполнял вот эти...
Волю председателя Мосгорсуда.
Указивки. Это даже не то, что воля. Вы как правильно сказали, это не воля одного председателя Мосгорсуда. Это совершенно незаконный акт, вот этот протокол. То есть указывать судье, как ему поступать по конкретному делу, не может никто.
Так к вопросу о том, что изменилось в связи с переходом рассмотрения дел в суды. Ожидали мы одного, получили мы другое. Опять и здесь есть волосатая рука ГАИ. Рассматривают суды, а указывают, как рассматривать сотрудники ГАИ. И еще один у меня вопрос к Александру Алексеевичу. Вот обратите внимание на то, что в статье 24.1 КУАПа сказано, что при рассмотрении дела обязано лицо, рассматривающее дело, выяснить причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения. Я не видел ни одного определения или представление в органы ГИБДД, например, или в органы местного самоуправления о том, что, друзья мои, ну сделайте вот здесь разворот законный налево, потому что все разворачиваются через две сплошные, и мы провоцируем совершение правонарушения, ибо здесь иначе никак не развернуться. Ни одного определения об устранении причин, хотя даже за неустранение кодексом предусмотрена административная ответственность. Почему? Суды не заинтересованы в том, чтобы устранить причины и условия, ибо чем больше будет нарушений, тем больше будет дел. Чем больше будет дел, тем выше будет зарплата. Плата востребованный судья, стало быть, он оправдает свое наличие в этом кресле, чем когда у него этих дел не будет.
Не, ну, слава богу, количество дел еще...
Хватит на всех, да?
Но
почему не выносятся представления об устранении причин?
Работа судьи не оценивается по количеству дел. А вы немножко путаете, Виктор. Нет, это не причина, как-то причина. Причина, что нет разворота, поэтому
условия.
Человек развернулся.
Это условия, способствующие совершению
правонарушения. Сейчас я не согласен. Это все-таки немножко что-то другое.
Почему же? Я въеду до Шереметьево, 28 километров, у меня нет ни одного разворота. Я вынужден разворачиваться на 14.
Это не причина и условия. Причина и условия, знаете, вот что может быть? Вот человек выпил за рулем, да? Он пришел к судье и говорит... Простите, вот я был неправ.
Хорошо, в вашем понимании.
Жена родила.
Но почему
вот это причина
учитывается?
Условия. Ну как, не учитывается.
А кому-то хоть раз направлено было представление жене больше не рожать?
Нет, конечно. Нет. Но думаете, толк будет от того, что...
О, минуточку, давайте мы сейчас не будем подменять законность целесообразности. Мы не вправе с вами решать, будет от чего-то толк или толка не будет никакого, или толк выйдет, бестолочь останется. Так прописано в кодексе. Это 195-й федеральный закон. Значит, делайте по закону. Мы опять возвращаемся к тому суде в Кузьминке, который мне сказал, говорит, по закону будем, а ли как? Ну, имеется в виду по понятиям.
Я вспомнил, у меня было дело, правда, уголовное. Сбили мальчика без пешеходного перехода около школы. Вот после этого мы послали представление, правда, по уголовному делу. Сейчас там все в зебрах, все в лежачих полицейских.
Так все-таки вот. Есть практика?
Есть.
Но не повсеместная, к величайшему сожалению. Да.
Александр Спасибо. Алексеевич, скажите, на вас лично какое-то давление оказывалось в связи с такими делами?
Ну, с такими делами, конечно, не оказывалось давление. Но давление, знаете, в чем выражается? Вот в этих указаниях, которые спускаются свыше. Значит, здесь надо делать так. Значит, по 12.8, 12.26 надо лишать прав, когда еще была вилка, например, да, штрафов не назначать. Почему? Так сказать, никто не спрашивает, ничего. Вот это есть давление.
Что будет, если вы нарушите это распоряжение?
Вот я буду здесь сидеть в качестве бывшего федерального судьи.
То есть именно так и случилось, да?
Да. Ну, не только поэтому, но в том числе и...
Спасибо. Тема бесконечная, но, к счастью, у меня всего лишь только последний, единственный вопрос. Может быть, есть смысл сделать, как в европейских странах? Дела распределяет судьям не судья, не председатель суда, а компьютер.
Безусловно.
Безусловно.
Да, да.
Спасибо.
Ну, административные дела, знаете, приносят их пачкой и приносят, как правило, тому судье, который дежурит.
Здесь... Да, и уже знаем, на кого давить, потому что знаем, у кого дело. Вот мы опять упираемся в то, с чего, собственно, и начали.
Спасибо, господа. В следующем радиочасе на волнах Радио Свобода цикл воскресных передач «Свободный день», который продлится с 2 до 8 вечера. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода Александр Рудской, вице-президент России в 1991-1993 годах. Ведущий программы Данила Гальперович. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Время за рулем». Ее вела Вероника Баде. В программе участвовали бывший федеральный судья Дорогомиловского районного суда Александр Меликов, а также Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, журналист и постоянный эксперт на Радио Свобода.
Звоните нам в коллегию правовой защиты автовладельцев круглосуточно по телефону 144-48-52.
Продюсер программы Елена Колупаева. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Если Хизбаллах почувствует нерешительность международного сообщества, ситуация еще больше осложнится.
Плутон отнесен к другой категории, которая называется «карликовая планета».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Казалось, что он был агентом под псевдонимом Яцек, причем в коммунистические времена работал в руководстве местного отделения «Солидарности».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 103